Первым из глубин пещеры донесся голос великого мудреца и знаменитого наркомана.
Вы посмотрите только на этого маменькиного сынка,
простонал Генри. Голос его, забавный и пугающий одновременно, напомнил Эдди умершего партнера Эбенезера Скруджа в рождественской песне.
Маменькин сынок думает, что ему удастся вернуться в Нью-Йорк. Если попытаешься, то попадешь куда как дальше, братец. Лучше оставайся, где находишься сейчас. Вырезай что-нибудь из деревяшек и будь хорошим мальчиком.
Мертвый брат засмеялся. Живой задрожал.
«Эдди!»
— позвал Роланд.
«Послушай своего брата, Эдди!»
— пронзительно крикнула мать из глубин пещеры. На полу белели кости мелких животных.
«Он отдал за тебя жизнь, всю свою жизнь. Хотя бы ты можешь его послушать?»
«Эдди, ты в порядке?»
Голос матери сменился голосом Кзабы Драбника, спятившего ебаного венгра, как его звали приятели Эдди. Кзаба просил сигарету, иначе угрожая спустить его штаны, блять, и выпороть. Эдди с трудом отвлекся от этого пугающего многоголосия.
«Да, пожалуй, что да».
«Голоса идут из твоей головы. Пещера каким-то образом находит их и усиливает. Не обращай на них внимания. Они, конечно, отвлекают, но больше ничем навредить не могут».
«Почему ты позволил им убить меня, брат?»
— всхлипнул Генри.
«Я думал, что ты придешь, но ты так и не пришел».
«Навредить не могут», —
кивнул Эдди.
«Я тебя понял. Что делаем дальше?»
«Согласно обеим историям, Келлогана и Хенчика, дверь откроется, как только я приподниму крышку ящика».
Эдди нервно рассмеялся.
«Я не хочу, чтобы ты доставал ящик из мешка, не говоря уже о крышке».
«Если ты передумал...»
Эдди покачал головой.
«Нет, я хочу вернуться в Нью-Йорк».
Тут он широко улыбнулся.
«Ты не боишься, что я сойду с пути истинного? Найду человечка и приму дозу».
«Это китайский белый!»
Восторженно выкрикнул из глубин пещеры Генри.
«Эти нигеры продают самый лучший порошок».
«Нет», — ответил Роланд. «Меня много чего тревожит, но только не твое возвращение к прежним привычкам».
«Хорошо».
Эдди вошел в пещеру, посмотрел на свободно стоящую там дверь. Если не считать иероглифов и хрустальной ручки с выгравированной на ней розой, дверь эта выглядела точь-в-точь, как дверь на берегу.
«Если ее обойти...»
«Если ее обойти, она исчезнет. И за ней глубокая пропасть, насколько мне известно, до самого Наара. На твоем месте я бы помнил об этом».
«Хороший совет. И быстрый Эдди говорит спасибо тебе».
Он взялся за хрустальную ручку, обнаружил, что она не поворачивается ни вправо, ни влево. Собственно, ничего другого он и не ожидал. Отступил на шаг.
«Ты должен думать о Нью-Йорке. Конкретно о Второй авеню и о времени. 1977 годе».
«Как я могу думать о годе?»
Когда Роланд отвечал, в его голосе слышалось нетерпение.
«Думай о том, как все было в тот день, когда ты и Джейк следовали за другим, более ранним Джейком».
Эдди уже собрался сказать, что это не тот день, ему надо вернуться в Нью-Йорк позже, но закрыл рот. Если они понимали правила игры, он не мог вернуться в тот день. Ни призраком в прыжке, ни воплоти. Если они понимали правила игры, тамошнее время как-то было связано со здешним, только бежало быстрее. Если они понимали правила. Если были правила.
«Так почему бы тебе не отправиться туда и убедиться самому, есть они или нет?»
«Эдди, ты хочешь, чтобы я тебя загипнотизировал?»
Роланд уже вытащил из патронташа патрон.
«Если это тебе поможет увидеть прошлое».
«Нет, думаю, мне лучше пойти так, с ясной головой».
Эдди несколько раз сжал и разжал кулаки, параллельно набирая полную грудь воздуха и выдыхая его. Сердцебиение не участилось, скорее замедлилось, но каждый удар, казалось, сотрясал все тело. Господи, насколько бы все было проще, если бы существовал пульт управления, в приборы которого он мог ввести нужные ему параметры, как на машине времени профессора Пибоди или в том фильме про Морлоков.
«Слушай, а как я выгляжу?»
— спросил он Роланда.
В смысле, не привлеку ли я к себе излишнего внимания, материализовавшись на второй авеню?
Если ты появишься прямо перед людьми, наверняка привлечешь. Я советую игнорировать тех, кто захочет заговорить с тобой на эту тему, и сразу уйти.
Это понятно. Я говорю про одежду.
Роланд пожал плечами. Я не знаю, Эдди. Это твой город, не мой.
Эдди мог бы на это возразить, что его город Бруклин, а на Манхэттене он бывал разве что раз в месяц и считал его другой страной. Однако понимал, о чем толкует стрелок. Он постарался взглянуть на себя со стороны. Простая байковая рубашка с роговыми пуговицами, темно-синие джинсы с никелевыми, а не медными клепками, ширинка на пуговицах. Последний раз молнии Эдди видел Влади. И решил, что одежда у него нормальная. Во всяком случае, нормальная для Нью-Йорка. Если кто-то и бросит на него взгляд, то примет за официанта кафе или артиста, играющего хиппи, у которого выдался выходной день. Впрочем, он сомневался, что кто-то удостоит его и взгляда. В Нью-Йорке предпочитали не смотреть на людей, что его вполне устраивало. Впрочем, не хватало одной мелочи.
«У тебя есть полоска кожи?»
– спросил он Роланда. Из пещеры донесся голос мистера Таптера, его учителя из пятого класса.
«У тебя был потенциал!»
– прогремел он.
«Ты был одним из моих лучших учеников, и посмотри, что с тобой стало! Почему ты позволил брату испортить тебя?»
На что яростно возразил Генри.
Он позволил мне умереть. Он меня убил.
Роланд снял с плеча мешок, поставил на пол рядом с Розовым. Открыл, порылся. Эдди не знал, что в нем может лежать. Мог лишь сказать, что никогда не видел дна. Наконец стрелок нашел полоску кожи и протянул ее Эдди. Пока Эдди завязывал ее волосы, Роланд достал из мешка то, что называл кошелем, открыл и начал выгружать на пол содержимое. Пакет с табаком, подаренным Келлоганом, монеты и бумажные деньги, жестянку с иголками и нитками, погнутую миску, из которой он сделал компас неподалеку от поляны Шардика, старую карту и новую, недавно нарисованную близнецами Тавари. После того, как кошель опустел, он вытащил из кобуры на левом бедре револьвер с рукояткой, отделанный сандаловым деревом. Откинул барабан, проверил патроны, удовлетворенно кивнул и вернул барабан на место. Положил в кошель, завязал тесемки на легко развязываемый, стоило легко дернуть за одну выбленочный узел. Подняв кошель за потертую лямку, протянул Эдди. Поначалу парень не хотел ее брать.
«Нет, Роланд, это твой».
«Последние недели ты носил его столько же, сколько и я, а может и больше».
«Да, но теперь речь идет о Нью-Йорке, Роланд. В Нью-Йорке все крадут».
«У тебя не украдут. Возьми револьвер».
Эдди с мгновения смотрел Роланду в глаза, потом взял кошель, повесил на плечо.
«Ты чувствуешь, что так надо?»
«Да».
«Ка в действии».
Роланд пожал плечами.
«Ка всегда в действии».
«Хорошо. И, Роланд, если я не вернусь, позаботься о Сьюзи».
«Твоя работа – сделать все, чтобы мне не пришлось заботиться о ней».
«Нет»,
– подумал Эдди.
«Моя работа – оберегать Розу».
Повернулся к двери. Ему хотелось задать еще тысячу вопросов, но он признавал правоту Роланда. Время для вопросов вышло.
«Эдди, если ты не хочешь…»
«Наоборот, хочу».
Он поднял левую руку, отставил большой палец.
«Когда увидишь, что я так сделаю, открывай ящик».
«Хорошо».
Голос Роланда доносился издалека, потому что он, Эдди, остался наедине с дверью. Дверь с надписью «Ненайденная» на незнакомом ему языке с красивыми буквами. Однажды он прочитал роман «Дверь в лето». Кто его написал? Один из фантастов, чьи книги он постоянно приносил из библиотеки. Один из представителей старшего поколения, которые гарантировали хорошее, качественное чтиво. Мюррей Лэнстер, Пол Андерсон, Гордон Диксон, Айзек Азимов, Харлан Эллисон, Роберт Хайнлайн. Да, именно Хайнлайн написал «Дверь в лето». Генри всегда издевался над ним из-за этих книжек. Называл его маменькиным сынком, книжным червем. Спрашивал, как он может читать и дрочить одновременно. Спрашивал, как ему удается так долго сидеть, уткнувшись носом в выдумки про ракеты и машины времени. Генри. Старший брат. Генри, с лицом в прыщах, блестящих от кремов, которые, судя по аннотации, могли в мгновение ока расправиться с прыщами. Генри, собравшийся в армию. Эдди, младший брат. Эдди, приносящий книги из библиотеки. 13-летний Эдди, по возрасту такой же, как Джейк сейчас. На дворе 77-й год, ему 13, он на второй авеню, и такси поблескивают желтым подсолнечным светом. Молодой негр с плеером проходит мимо ресторана «Чав-Чав». Эдди может его видеть. Эдди знает, что слушает черный парень, Элтона Джона, который поет «Понятное дело, кто-то сегодня спас мне жизнь». На тротуаре много людей. Вечер уже не за горами, и люди идут домой, проведя еще один день на стальных полях Калье, Нью-Йорк, где выращивают деньги вместо риса и не жалуются на плохой урожай. Женщины выглядят забавно в дорогих деловых костюмах и кроссовках, их туфли на высоком каблуке в сумочках, потому что рабочий день закончился, и они идут домой. Все улыбаются, потому что свет такой яркий, а воздух такой теплый. Издалека даже доносится перестук дятла. Перед ним дверь в лето 77-го года. Таксисты берут бакс четвертью за посадку и 30 центов за каждую четверть мили. Раньше они брали меньше, потом будут брать больше, но сейчас такса у них такая. Космический челнок с учительницей на борту еще не взорвался. Джон Леннон еще жив, хотя долго не проживет, если будет и дальше злоупотреблять героином, этим китайским белым. А что же касается Эдди Дина, Эдди Кантера Дина, то он про героин еще ничего не знает. Несколько сигарет, вот и все его грехи, если не считать попыток погонять шкурку, которые еще год не будут удачными. Ему 13. В Нью-Йорке 77-й год, и на груди у него растут ровно 4 волоска. Он пересчитывает их каждое утро, надеясь, что к ним вот-вот присоединится 5-й. Это лето после лета парада парусников. Июньский день катится к вечеру, и он слышит радостную мелодию. Радостная мелодия льется из динамиков над дверью магазина «Башня выдающихся записей». Это Манго Джерри поет «Летом этим летом». И внезапно все это стало для Эдди реальным, совершенно реальным, и он скинул левую руку. Приготовились. За его спиной Роланд сел, достал ящик из розового мешка. И как только Эдди оттопырил большой палец, стрелок поднял крышку. Тут же Эдди услышал прекрасную и ужасную мелодию колокольцев. Глаза начали слезиться. В свободно стоящей перед ним двери что-то щелкнуло, она начала открываться, и на пол пещеры легла полоса солнечного света. Донеслись звуки клаксонов и перестук дятла. Не так уж и давно он так хотел, чтобы такая вот дверь открылась, что ради этого едва не убил Роланда. А теперь, увидев перед собой открывающуюся дверь, перепугался до смерти. Колокольца, неотъемлемые спутники прыжка, разрывали голову. Он понял, что сойдет с ума, если будет слушать их слишком долго.
«Иди, раз уж собрался идти»,
— подумал он. Шагнул вперед, увидев сквозь слезы, как 3 руки протянули, чтобы схватиться за 4 ручки. Потянул дверь на себя, и золотой предвечерний свет заставил прищуриться. В нос ударили запахи бензина, нагретого солнцем города и чего-то лосьона после бритья. Практически ничего не видя перед собой, Эдди шагнул сквозь ненайденную дверь в лето реальности, которую покинул через такую же дверь. We're always happy, last for living, yeah, that's our philosophy.